Тул. Я улыбнулась, как будто знала, но забыла. «Здравствуйте, доктор Киссинг», — сказала я, протягивая ему пакетик «Плеерс», который я утащила из бельевого ящика Фелли. Примечание. «Плеерс» — английская табачная фирма, основанная в Ноттингеме в 1877 году и в настоящее время являющаяся частью Imperial Tobacco Group, четвертого в мире по величине производителя табака. «Плеерс» прославились в частности тем, что продавали готовые сигареты, в то время как до нее табак продавался россыпью, и из него потом надо было самостоятельно скручивать сигареты. Конец примечания. Фелия купила его, чтобы произвести впечатление на Дитера. Но Дитер высмеял ее. «Нет, спасибо», — сказал он, когда она предложила ему сигарету. «Это губит грудь». И она отложила пачку неоткрытой. Фелия необычайно гордится своей грудью. «А-а-а», — произнес доктор Киссинг, извлекая коробок спичек как будто ниоткуда и умело зажигая одну, а одновременно открывая пачку сигарет. «Как мило с твоей стороны подумать о моей большой слабости». Он глубоко вдохнул, задерживая дым в легких чуть ли не целую вечность. Затем выпустил дым и заговорил, глядя куда-то вдаль, как будто обращался к кому-то другому. И так он разрушает свое здоровье, губит состояние в тщеславном поиске удовольствий до тех пор, пока посреди веселых забав не повстречается со своей погибелью и не столкнется с оружием, которым будет убит. К сожалению, переводчик не смог найти, откуда цитата, по-видимому, собственное сочинение высокообразованного доктора. Столкнется с оружием, которым будет убит. Кровь застыла в жилах, когда он продекламировал последнюю строчку. Он подразумевал курение или странную смерть Бруки Хервуда? Беседа с доктором Киссингом, я знаю, это шахматная игра, никаких легких путей. «Хромцы», — сказала я, делая первый шаг.
«Ах, да», — он улыбнулся, — «хромцы. Я знал, что ты меня спросишь о хромцах. В противном случае я был бы разочарован».
«Могли мистер или миссис Петтибоун рассказать вам о моем интересе? Как-то это маловероятно».
«Разумеется, ты не подозреваешь, что я один из них?»
«Нет», — сказала я, стараясь держаться наравне с ним. «Но я знаю, что ваша племянница...» До этого момента у меня совсем вылетело из головы, что доктор Киссинг — дядя, мисс Маунджой.
«Моя племянница. Ты думаешь, что Тильда информировала меня о твоих... Бог мой, нет. Она ничего не говорит ни мне, ни кому-то еще. Даже Господь Бог не ведает, что творит ее левая рука в эти дни».
Он заметил мое замешательство.
«Не надо далеко заглядывать», — сказал он.
«Миссис Мюллет». Доктор Киссинг издал хриплый кашель, неприятно напомнивший мне о Финнелле, и утешил себя очередной сигаретой. «Общеизвестно, что ты обитаешь, так сказать, в непосредственной близости от достойной миссис Мюллет. Остальное просто догадка», — он продолжил. «Я не общался лично с доброй женщиной, но я полагаю, что она широко и далеко известна своей склонностью...
«Стирать грязное белье на людях», — закончила я. Он слегка поклонился верхней части туловища.
«Твои описательные способности повергают меня в трепет», — сказал он.
«Я легко могла бы полюбить этого человека». «Я знаю о Никодимусе Флетче», — поведала я ему, — «и о том, что он принес свою веру в Бишоп Плейсе. Я знаю, что в окрестностях еще остались несколько практикующих храмцов, и что они временами собираются в изгородях».
«Чтобы проводить крещение».
«Да», — сказала я, — «крещение».
«Раньше это был привычный обряд», — сказал он, — «сейчас осталось мало храмцов детородного возраста».
Но я пыталась сообразить, кто они. Наверняка не Тильда Маунджо и не миссис Петтибоун.
«Полагаю, бедная миссис Бул была последней», — заметил он, и я обратила внимание, что он наблюдает за мной краешком глаза.
«Миссис Бул?
Миссис Бул храмец?
Миссис Бул, которая живет в Канове?» — уточнила я. «Та, чьего ребенку украли цыгане?» Я не могла удержаться. Пусть я в это не верила, но ужасные слова вырвались у меня, не успела я подумать. Доктор Киссинг кивнул.
«Так говорят».
«Но вы в это не верите». «Т Теперь я была в хорошей форме и улавливала все оттенки значений в словах старика.
«Должен сознаться, что не верю», — сказал он.
«И полагаю, ты захочешь, чтобы я объяснил тебе, почему?»
Я смогла только выдавить глупую улыбку. Хотя дождь еще колотил по зонтику монотонной барабанной дробью, в укрытии царили удивительные покои и тепло.
На противоположной стороне лужайки жуткое строение под названием «Рукс-Энд» прижалось к земле, словно гигантская каменная жаба. В высоком окне комнаты, которая когда-то, наверное, была бальным залом, две старые дамы в нелепых старомодных нарядах танцевали величавый минуэт. Я видела эту пару в мой прошлый визит. К доктору Киссингу они исполняли свои бесконечные «па» под деревьями, и теперь они, по всей видимости, заметили меня. Пока я наблюдала за ними, та, которая была ниже ростом, сделала паузу на достаточно долгое время, чтобы помахать мне рукой в перчатке, а другая, увидев приветствие партнерши, подошла ближе к стеклу и присела в глубоком, изысканном реверансе. Когда я снова переключила внимание на доктора Киссинга, он закуривал очередную сигарету.
«До прошлого года», — сказал он, наблюдая, как дым исчезает в дожде, — «я еще мог забраться на верхушку Джека-о-лантерна. Для молодого человека в превосходной физической форме это не более чем приятная прогулка. Но для ископаемого в инвалидной коляске это мучение. Ну, все же для старика даже мучение может быть желанным облегчением после скуки. Так что я часто совершал это восхождение просто от злости. А с верхушки можно видеть окрестности, словно из корзины воздушного шара. В отдалении находится школа Грейминстер, место моих величайших триумфов и моей самой горькой неудачи. Видно и изгороди, и под ними Букшоу, дом твоих предков. Так случилось, что именно в изгородях я однажды предложил милой Летиции Хамфри руку и сердце. И именно в изгородях Летиции хватило здравого смысла сказать «нет».
«Готова поспорить, что она пожалела об этом», — галантно сказала я.
Она жила без сожалений. В итоге Летиция вышла замуж за человека, сколотившего состояние, подмешивая в пшеничную муку костяную пыль. Мне пришлось понять, что они сделали друг друга очень счастливыми.
Облачко табачного дыма четко обозначило его вздох во влажном воздухе. «Вы сожалели об этом?» — спросила я. Невежливый вопрос, но я хотела знать.
«Хотя я больше не взбираюсь на Джека О'Лантерна», — сказал он. «Дело не только в моей немощи, а скорее из-за все более глубокой печали, видной с вершин. Печали, которая не так заметна с низин».
«Изгороди?»
«Было время, когда я любил смотреть сверху вниз на этот древний изгиб реки, словно с высоты моих лет. Я этим занимался и в тот день в апреле, 2,5 года назад, когда пропал младенец Буллов».
Моя челюсть, должно быть, упала на грудь.